Ходыш Шват, это, конечно, такой особенный месяц был, уже очень хотелось о нем поговорить. И сначала давайте какие-то общие вещи вспомним. Да, наверное, нельзя про Ходыш вообще не вспомнив каких-то совсем базисных общих вещей. Но я предполагаю, что, может быть, есть люди, которые уже много-много раз учились про значение этого месяца, про значение месяцев вообще. И поэтому, если есть какие-то специфические вопросы, что-то особенно вас интересует в этом месяце, пожалуйста, спрашивайте, потому что, ну, иначе непонятно, на чем сосредотачиваться. Месяц прямо очень богатый. Я только хочу сказать, что, знаете, обычно, наверное, нужно сначала попросить прощения за мой голос. Я немножко простужена, но я стараюсь. Я вот сижу с водой, его себе как-то восстанавливать, пытаюсь.
Рифуа шлема.
Амен, я не уверена, что это прям такая, ну, простужена. Значит, все равно Амен, большое спасибо. Мы в начале каждого месяца, когда учимся, говорим, что вот обратите внимание, что это не только относится к тем людям, которые родились в этот месяц, это тоже относится к тем людям, которые... Амен, спасибо большое. Это... ко всем людям, которые входят в этот месяц, что месяц, он действует на человека так же, как место, что ты входишь в место, там другой климат или там какие-то другие сгуло, другие возможности. Мы все время это говорим. На самом деле месяц Шват принципиально отличается от всех других месяцев двумя вещами. Во-первых, месяц Шват про Дли, значит, весь Шват, его знак Дли, Водолей. Как, наверное, мы живем в эпоху Дли, мы живем Эйдана Дли. Примерно в 19 веке, в второй половине 19 века, рабаним сказать, что сейчас началась эпоха Дли, то есть и где-то до, видимо, до прихода Машиаха уже Дли. То есть мы, когда учим про какие-то особенности Водолея, мы учим вообще, как работает эпоха, какие силы, какие сгулот, какие возможности, какие сложности. На что обращать внимание? В принципе, в эпоху, в которую мы живем, не просто вот этот месяц, а это что-то такое эпохальное. Есть вещи, про которые я ничего не знаю. Например, есть такое понятие «птихат мазаль». «Птихат мазаль» – это что, такое каббалистическое понятие, что человек, рожденный в определенный месяц, если будет каждый день, ну, все время каждый день читать определенный перек Таилим, это ему открывает мазаль, это ему открывает удачу, это ему открывает все возможности, которые ему потенциально заложены. Вот такая есть каббалистическая вещь. И вот, например, я вот не знаю, есть такой, значит, Таилим, который принято читать, который можно читать тем, кто родился в Швате. И там есть некая особенность, это Таилим Кавгимл, его все знают, кто соблюдает Шаббат. Его поют на третью сюду, Мизмор Давида, Шемраила Эксар, Минодеши, Рабицени и так далее. Так вот, его рекомендуется читать именно во время еды, потому что у тех, кто родился в месяц Шват, есть такая часто проблема, связанная с желудочным трактом, со всем, что связано с едой, там, с перевариванием пищи, с весом, ну, у кого что. Ну, вот где-то вот в этой области те, кто родились в Шват, у них часто есть там история. И интересно, что Таилим, который открывает их мазаль, надо читать именно во время еды. И интересно, что все евреи во время еды на третью сюду, каждый шаббат, читают этот Таилим. Это единственный Таилим, который читается во время еды всеми. То есть я нигде не видела, например, написанным, что если все люди будут читать в Эдана Дли, в эпоху Дли, вот этот перек Таилим каждый день, это всем откроет мазаль, я не знаю. Меня этот вопрос интересует, я не видела нигде ответа. Но, во всяком случае, нужно, да, знать, что все мы немножко Дли, все мы немножко Водолей. Это первое отличие. То есть, если обычный месяц, мы все становимся немножко этот месяц, пока он идет. Начиная с 19 века, видимо, до прихода Машиаха, само время, оно немножко Дли, оно время Водолея. И, с другой стороны, есть еще одно отличие. Извините. Написано... Дли у мазалам шель Исраэль, кидли асу лишов бумайм, везе пиулатовы и не умеша мешер майм, вейн майм электора, кмоша неймар, вейшияу и так далее. Приводит Эль Мазаль Исраэль, приводит Рав Глазерстан, что Дли он мазалам шель Израиль, что дли это мазаль Израиля. То есть номер мизмора Кавгимал 23. То есть все, кто евреи, тоже все немножко дли. У каждого человека есть мазаль, когда он родился, но все евреи, в принципе, общий мазаль еврейского народа – это дли, это водолей. То есть мы сегодня входим, говорим о месяце, еще через несколько дней войдем в месяц, который символизирует эпоху, в которой мы живем, и который, в принципе, отвечает мазалю евреев. Да? И очень интересно, почему именно дли он мазалам шель Исраэль. Дли, на русском мы говорим водолей, а на иврите дословно дли – это ведро. Ну, я так понимаю, почему так красиво назвали водолей, что как раньше воду брали, колодец, спускаешь ведро, и ведром поднимаешь воду из колодца. Ну, то есть ледлоль – это действительно как поднимать воду. Хотя само по себе дли – это ведро. Это вот этот инструмент, которым воду поднимают. Почему дли? Он именован мазаль Израиля. Такие дли оф бумаем. Потому что цель вот этого дли – это поднимать в нем воду. И это главная работа, для которой есть, для которой создан еврейский народ. Потому что вода, она символизирует Тору. То есть есть очень много уровней в жизни, да, и эти уровни, они все очень интересно связаны, да, то есть вот есть много-много уровней жизни, есть, например, даже творение, оно идет по каким-то рамкам, по не живое растение, животное, человек, еврейская душа это та, которая получила Тору, это та, которая учит Тору. При этом это интересно, что есть некая цикличность, потому что именно в Швате, который мазаль, да, который знак Израиля, именно в Швате мы празднуем Новый год деревьев. Да? Интересно. А деревья, мы же понимаем, находятся, ну, это почти самый низкий уровень. И получается очень интересная зацикленность. И, возможно, мы успеем о ней. Мне так неудобно за мой голос, но я что-то уже не знаю, что с ним делать. Окей.
Рабанит, это ваша. Доброе утро. Я просто вам благодарна, что вы, несмотря на свой голос, согласились и не отменили урок. Большое спасибо.
Я только надеюсь, что это не очень тяжело слушателям таким голосом меня переживать. Рабанитика, мы начали тут про ходы шват, какие-то очень общие вещи. Понятно, что это воздух, что, ну, я не знаю, буква цадик. Буква цадик, кстати, очень интересно подумать. Буква цадик в сочетании с месяцем, она дает интересные вещи. Она дает, с одной стороны, что как охоту к перемене мест. Я об этом очень часто думаю, что до 19 века, до второй половины 19 века, где родился, там пригодился, вообще очень мало миграции было, только насильственное в какие-то там исторические периоды. Люди веками жили на том же месте. И вдруг со второй половины 19 века, там началась эпоха дли, люди стали так легко менять страны. Это нелегко, но относительно всей истории это суперлегко. Или, например, в дли, одно из качеств дли – это любопытство, исследование и бесстрашие к попытке попробовать новое. Если мы посмотрим, что произошло с наукой и с техникой в эпоху дли, это прям очень очевидно. Кстати, очень интересное сочетание. Часто говорят про то, что люди, которые родились в дли, они такие творческие, да, они такие немножко взлетают, бывает, и все такое. А с другой стороны, как раз цадик в сочетании с дли, он дает логику, он дает возможность пользоваться и математикой, и так далее. Что-то часто путает. Человек про себя думает, ну я же такой творческий, но у меня все логическое мышление. И это нормально, это вот такой классический дли. Он такой творческий, но абсолютно логичный. А как бы иначе всякое новое вообще трогал, изобретал и пробовал. Да, пожалуйста, может очень долго, очень много. Я не знаю, какие у вас планы. Вы меня направляете, пожалуйста, Рабанит.
У меня два вопроса. Эпоха Водолея, она продлится до конца дней и до прихода Машиаха, или, или она сменится какой-то другой эпохой и другой буквой? И второй вопрос.
Я слышала несколько мнений по этому поводу. Ну, это нужно кого-то более знающего, чем я, спрашивать, потому что я знаю несколько мнений, но есть мнение, что она последняя, что она уже до прихода Машиаха, и это как раз связано с тем, что это мнение, оно строится как раз на том, что, что про Тубишват, что в Швате есть вот этот Тубишват, Рошана и Лейланот, вот Рошана, Новый год растений, деревьев, всего, что растет, и там же есть ужасно интересная штука. Значит, Тубишват, он 45 дней до какого дня? Обратите внимание, до...
Рош Ходеш Ниссан,
понятно. А Туби Ав 45 дней до...
Кипура. Нет.
Рош Ишана.
Да-да-да.
А 45 это гематрия слова Адам. А Адам это Машиах. Поэтому вот есть махлочет. Когда вот это зернышко Машиаха, когда это. Какая эпоха она зерно Машиаха? Где эти 45
называются? Вау. А кроме.
Я всем знаю, если вы подумаете про месяц и про месяц Шват, которые, они совершенно друг напротив друга. Они абсолютно месяца-близнецы, но близнецы наоборот. Ну, они взаимодополняющие по всем. Мы с мужем Шват, у нас первые трое детей, все Ав. Это очень прикольно. Я думаю, что родители, огненные родители, легче бы водянисто-воздушных детей, а нам всегда приходилось, значит, как-то справляться. Но это очень... У нас дома всегда была очень очевидна разница между такими гибким, мягким, воздушным, творческим Шватом и очень огненным, любимым таким Авом. И есть действительно два сценария прихода Машиаха, как мы все знаем. Более такой на облаке, более такой в огне, и более такой на осле. Я нам всем желаю, я очень горячо себе сама желаю, чтобы в Машиах, чтобы последние были даны дли. Чтобы в Машиах были дли.
Вау. Вы сейчас сказали такую вещь, я вдруг поняла, что мы с мужем Ниссан, а наши дети Тишрей. Это тоже совершенно
похоже. Это ужасно. Это, с одной стороны, классно очень, ну, все понятно. Все прямо пазль, но максимально сложно. Максимально надо прям вкладывать. Потому что, ну, ты все понимаешь. Но это ровно наоборот.
Это наоборот, да. Это
не такой непонятный знак, который от тебя на 90 градусов стоит, и тебе надо прямо... Ого, это как? Прям все ясно.
А то, что ты...
Кстати, в еврейской астрологии у нас нету такого, что есть неподходящие знаки. Мне кто-то там что-то такое сказал, как там, когда-то вы с мужем Шват, как можно, это же вообще как это, вообще нигде даже нет про два Швата вместе. Это как
и два Швата вместе, но это нельзя.
В еврейском нет такого, что вот с этим месяцем, класса вот с этим месяцем нет. С каждым месяцем прекрасно можно работать. Просто нужно представлять. Ну, это очень, причем это графически прям можно представить. Там вот этот тебе будет прям как ясно, понятно, но наоборот. А этот будет очень похож, а всегда похожее оно сложное, и всегда похожее оно подбешивает. Ну, а вот этот тебе придется делать, это как это вообще? Ну, это как бы очень прямо можно себя представить на круге, понять, как это будет и понять, к чему готовиться. Но нет ни одного знака, с которым будет прям делать нечего. Всегда надо будет как-то кое-где придется подумать.
Да. А вот этот ходешват, который, но вы родились в нем, и это потрясающе. Мы черпаем из вашего Прямо наглядная иллюстрация. А те, кто не в Швате, но мы тоже хотим быть творческими, тоже хотим черпать. Как мы можем черпать из этого месяца?
Ирочка, мы как раз, видимо, пропустили. Мы все время, что у вас не было, об этом говорили. Я в двух словах быстро вернусь, что, ну, во-первых, еврейская астрология говорит, что каждый, кто входит в какой-то месяц, на этот месяц получает те же силы, просто не так там, и те же возможности. Кроме этого, да, Англии, мы, в принципе, все в этой эпохе, само время с этим мазалем. И кроме этого написано, мы вот последнее, что перед вашим приходом учили, длил мазалам ше Исраэль. Каждый, кто еврей, у него есть дополнительный мазал. Неважно, в какой месяц вы родились, вы все равно, поскольку вы еврей, по ее выдвинете. То есть как человек, вы с этим мазалем, а как еврей вы.
Понятно, хорошо, спасибо. Мне бы очень хотелось тоже, если это не... как можно связать... Например, у нас швар – это обновление деревьев. Вы сказали, что это цикличность. Но кроме того, что в Израиле мы... хотел бы немножко другую тему, если можно затронуть. Вот это 3 года, что мы не едим от плодов дерева, которого новое посадили, это мы как бы все стараемся, мы знаем. Но есть еще много мицвот, заповедей, связанных с плодами земли Израиля, которые мы не знаем, потому что у нас нет поля или у нас нет храма, и мы как бы вообще про это ничего не знаем. Вы могли бы нам немножко про это сделать экскурсию туда и показать? Может быть, мы что-то можем, какой-то мусар из этого выучить сегодня. И если придет скоро машина, мы чуть-чуть не знаем вообще, о чем речь идет, а потом говорит, вау, а я и не знала.
Нет, на самом деле, я немножко не так понимаю проблему, но это крутая тема, очень классная. Смотрите, я действительно думала, что мы хотим поговорить о мусаре, который там в растениях и... Давайте так.
Да, мы оставим это в следующий раз, а сейчас будем быть
на том, живем совершенно, да, ну, сейчас буквально в двух словах, мы живем в совершенно потрясающем месте. Мы, кто живет в Израиле, теперь оно может одеваться как угодно, оно может одеваться в любую одежду, оно может бегать в шортах или в куфие и делать вид, что оно все что угодно. Но на самом деле мы живем действительно в Эрец Исраэль. Мы действительно живем в Эрец Акодыш, в том месте, где был Ганеден. И, соответственно, про Ганеден никак нельзя сказать «был». А мы живем в том месте, про которое написано «Иней Ашем Элоке Хаба», на который всегда направлены глаза Всевышнего.
Подождите, Сергей. Как это сказать? Нельзя сказать, что он был. То есть какое-то физическое место в Израиле, где он есть? Или это какая-то духовная субстанция, которую мы можем достичь?
Вот у нас был храм, и от него осталось только окружающий кусочек, окружающей стены. Но мы до сих пор, через 1000 лет, там молимся и понимаем, что к храму не относится был. Святость уровня храма никуда пропасть не может. Святость уровня храм, она настолько... Ну, я не знаю, у вас в жизни произошло какое-то событие когда-то, которое отложило на вас отпечаток. И вы понимаете, что слово «был» к этому событию не относится, оно отложило на вас отпечаток. А если вы встретили какого-то человека, который очень на вас повлиял, а если вы жили много лет с этим человеком, который на вас очень повлиял, какое «был»? Те, у кого умер там какой-то важный, близкий человек, бабушка, мама, кто-то такой очень важный и близкий. Это по-настоящему. Мы же понимаем, что это не был. Ну, у нас Авраам, Ицхак и Яков до сих пор не совсем был. Но мы про них совершенно учимся, про них понимаем, про них знаем, понимаем. Понимаем, что обязательно про себя не поймем. Есть вещи, которые, ну, они не настолько мощные, что они в прошлое время, ну, не очень уходят. Святость храма, мы там до сих пор молимся, она очевидно есть. Нам ходить туда просто так нельзя дальше заходить, потому что там очевидно есть святость до сих пор. Хотя почти 4000 лет
разрушено.
А мы с вами живем в географическом месте, где географически изначально находился Ган-Эден, который частично Всевышний потом поднял высшие миры. Но вы можете себе представить, если со всем уважением, если от храма до сих пор такое, чего от Ганеден? А Ганеден находился вот на этой земле. То есть святость Ганеден, вот этой земли, была такая, например, что когда на всей земле был потоп, в Израиле его не было. Ну, Всевышний как-то сделал, что здесь не было людей. Но потоп не мог затопить землю с такой святостью, ну, никак. Хотя тоже, извините, почти 1500 лет прошло. Мы живем на этой земле, мы ходим по этой земле, мы ходим по Ганеду, мы дышим Ганеду. Мы можем 20 раз в себе этого там не понимать, но каждые 4 шага, которые мы по этой земле прошли, каждые 2, мы, у нас еще мицва в копилку. Но каждое поведение, которое не совсем этакое, это очень ярко видно и очень ярко отражается. А мы едим то, что выросло в Ганеде. Мы едим вот от этой земли. Поэтому к всему, что растет, к этой земле огромное пиетет, огромное уважение, и все, что от нее растет, оно обладает огромной святостью. Огромной. Пожалуйста, те, кто живут за границей и дослушали до этого места, не бегите покупать в магазин израильские продукты. Мы, да, Эрец Цви. У нас, да, волшебная земля. У нас, кто видел карту, земля примерно вот такая. И вот из этой вот такой земли, вот особенно меня поймут, кто в Америке живет. У меня папа, Зихрано Левраха, и много родственников сейчас живут в Детройте. Детройт – чудесный штат на границе с Канадой. То есть это, ну, такая... Ну, до него долго очень. Но он вообще не центр мироздания. Ну, как бы, для тех, кто там живет, наверное... То есть это сначала в Америку, потом из Америки почти до Канады, чтобы наконец найти этот Детройт. И там, ну, не самое блестящее положение. Но там по-разному все очень. Там заброшенные целые города. Там такое. И в Детройте я вхожу в самый, извините, задрипанный овощной. И там стенд израильских продуктов. То есть... Я много во многих штатах, в Америке, господи, в Европе, я много где была, и вдруг ты видишь в куче мест израильские продукты. То есть по ощущению Израиль должна быть вот такая страна, которая вся только и занимается, что растит продукты. Сельскохозяйственная такая страна. Те, кто знают, у нас сельское хозяйство, это чуть-чуть меньше, чуть-чуть, немного, меньше 5% от экономики. У нас практически нет этого самого сельского хозяйства. Как его хватает нам и на весь мир, это одно из чудес земли Израиля. Вот так оно растит. Вот эта вот страна, которая меньше 5% вообще занимается сельским хозяйством, прекрасно кормится, прекрасно кормит еще фиг знает сколько, извините за выражение, просто меня это каждый раз... Ну, я не знаю, вот люди живут и говорят, что все очень логично, никакой духовности нет, Всевышнего нет, и живут в мире, в котором Всевышний просто, ну, не знаю, так себя показывает. Почему я вам не рекомендую бежать в магазин и бегом-бегом покупать израильские продукты? Дело в том, что из этих меньше 5%, да, на рынке Израиля идет все-таки то, что есть еврею можно. А чтобы еврею можно было есть, нужно действительно понимать, что так как это святое, оно бы и в храм пошло с теми же законами. И оно в тебя, самое святое существо на земле, человека, еврея, тоже должно войти в кошерном святом состоянии. Оно должно соответствовать всяким принципам. Как Рабанит это сказала, первые 3 года там от дерева не едим. А, понятно, не едим то, что выросло в 7-й год, вот только-только закончился. Понятно, что не едим то, что было посажено или обработано в 7-й год. Понятно, что не едим там то, что не было отделено. Потому что точно так же, как в храм, когда эти продукты шли, нужно отделять там 10, нужно отделять для коэна, для левии, для бедного. Есть несколько кругов отделения. Я не готовилась сейчас красиво это объяснять. Это несложно, если кому-то интересно. В наше время обычно мало кто это знает подробно. Я вам скажу, это очень быстро произошло. Я еще когда была молодой учительницей, представляете, я была молодой учительницей, каких-то там несчастных 30 чем-то лет назад, я реально всегда этому учила. У меня такие плакаты специальные были приготовлены, а в те времена готовых плакатов не было, мы их сами как честные рисовали. вот там, какой процент от 100% отдаешь там коину, леви, бедному, а какой леви отдает коину, там 4 процесса, так сказать, отдачи. В наше время это все происходит очень просто. Во-первых, в конце каждого сидура есть такой укороченный, ну, укороченный вариант, как можно то, что выросло в Израиле, отделить. И во-вторых, есть специальные организации, что мы там с ними все каких-то договоры с ними заключаем, они за нас все отделяют, и нам надо делать какое-то уже совсем минимальное действие, которое там, мы чуть-чуть отделяем, какой-то пакетик и так далее. Но когда вы едите плоды в Израиле, или вообще просто в Израиле очень просто пойти в магазин, где кошерные продукты, где вы знаете, что магазин об этом заботится, вы доверяете, что там те, кто занимается этим магазином, доверяют, вы можете доверять этой кошерности, и вообще не нужно вообще ничего делать. В Израиле очень просто. Проблема, что а куда же девать все те продукты, которые с фихи, ну, неважно, которые есть еще несколько видов того, что растет в земле Израиля, что это человеку в себя нельзя, еврею в себя нельзя. Потому что у нас есть такое очень важное правило Зенагидзе. Скажем, вот самое святое место в физическом мире Израиль, Иерусалим, вот сразу за стеной Иерусалима Гейном. Вот если мы говорим, что мы живем в Ган-Эден, то ров, который называется Гейном, ров, который, в котором по Кабале есть вообще выход, не дай бог, Гейном, в который воплощает самую большую антидуховность в физическом мире, находится сразу под стенами Иерусалима, чтобы все время у тебя была метафора в голове. Вот там, где ты можешь взять самую большую святость, самую большую высоту, если там ты свалишься, ты так свалишься, что ой-ой-ой. Поэтому именно израильские плоды, которые настолько... Вообще, ты их ешь, ты ешь святость, ты их ешь, ты ешь духовность, ты ешь мудрость, ты их ешь, ты поднимаешься просто, потому что ешь. Они же, если они не отделены, выращены не в правильное время и так далее, они же могут привести человека в ситуацию ровно наоборот. Вообще. Поэтому у нас проблема. Очень многие израильские производители. То, что израильтяне, из которых все-таки достаточно большой процент соблюдающих, так или иначе, как мы видим по последним выборам в нашей стране, нас уже, слава тебе, Господи, даже больше половины людей, которые, для которых вот это все важно. Соответственно, большую часть овощей и фруктов, которые еврею есть нельзя, в Израиле не продашь. Что с ними делают? Очень часто. Я не хочу сказать, что все, что в американских магазинах, оно не кошерное, но это очень сложно проверить. Если вы покупаете в еврейском кошерном магазине, все замечательно, все в порядке. Но если вы, как я, входите в каком-то штате, в какой-то совершенно нееврейский, абсолютно левый магазин, и там большой красивый плакат «Израильские продукты», это была ужасная сцена, потому что мой папа увидел большой плакат «Израильские продукты» и счастливый, что сейчас он меня просто обрадует и посчастливит, рванул туда, а я хватаю папу и говорю: «Не-не-не, только не это!» И папа в таком шоке: «Ты не любишь Израиль?» Я говорю: «Я очень люблю Израиль, но не это. Это я боюсь». Уже. Бедный папа, он был в полном таком... И мне... Как-то вот все это удалось папе на одной ноге посреди магазина, потому что он был просто в шоке. Значит, как это? А очень большое количество евреев поддерживают израильскую экономику, скупая вот эти продукты. Это очень грустная история. Хотя, конечно, не обязательно. И может быть, именно там, где вы живете, там совершенно хорошие кошерные продукты. И тогда лучше этого нет ничего. Если... Ну, это вот как любая вещь, знаете, мясо. Очень полезная вещь. И сразу прошу прощения у вегетарианцев среди нас, но те, кто едят белок животный, по секрету, мясо полезная вещь для много чего. Но если вы просто схватите животное и начнете его кусать, пользы вам от этого будет мало, скорее наоборот. Даже в случае, что вас не покусают в ответ. Надо пройти какие-то этапы, чтобы оно стало таки полезным. А мы сейчас не про какую-то спорную биологическую полезность, это я реверанс в сторону тех, кто мясо не едет, а мы про абсолютную духовность, что, конечно, я не знаю, я как в двух словах сказала, рабанит это, я действительно как-то немножко не поняла направление, так бы я как-то
Хорошо, мы делаем отдельный урок. За вами отдельный урок. У нас бутылка с урокой. Хорошо, тогда мы возвращаемся к Тубишвату.
Да? Смотрите, я вам скажу. Я так поняла, что вам интересна вот какая-то духовная подоплека того, что вот мы вообще к растениям так относимся серьезно, что аж Новый год и все такое. И особенно это интересно, когда мы говорим про шват, который, почему он Мазалам Шейстраэль, что он дли, что он то, чем черпают воду, а вода это Тора, то есть он именно то, куда, откуда человек Тору берет, то есть то самое высокое, что человек может быть. И как это как связано все интересно. И я хотела вам прочитать кусочек из Геморы в Бат Мицвии. Мы же с вами такие, типа, делаем вид. Вот. Но. Будете себя плохо вести, на арамите почитаю. Я читать-то не умею. Не то, что я все понимаю, но читать-то я умею. Значит, такой кусочек в Геморе. Вот я его прочитаю, и мы его обсудим. Значит, Кяю Минацию Раби Ханина Равхия. Значит, спорили, однажды был спор между Равханиной и Равхия. Кому интересно, это Абамиция Апей. Амарлия Равханина Равхия. Бари Идия Каменица. И, значит, ну, представь себе ситуацию. Опять. Я дословно читаю, как в Талмуде написано. Значит, два великих. Все, кто немножко знают про Таноим, ну, понимают, насколько два великих. Там, ну, люди, которые могли мертвых оживлять, Тхиат Метим делать. Что хотите? Ну, вот такого уровня два великих. Поспорили в Торе. Ну, на самом деле, поспорили по-честному. Те, кто видели, как мужчины учатся, они только и делают, что спорят. На этом вообще учеба в Торе основана. А тут что-то они прям сильно поспорили. Говорит Рав Ханина Рав Хии. Значит, Рав Ханина говорит Рав Хии. Ты с кем споришь? Как ты со мной можешь спорить? Почему с ним нельзя спорить? Он говорит, почему с ним нельзя спорить. Хавей им... Ой, Господи, прошу прощения. Ой. Хавей и... Миштахахам Турами Исраэль.
Эстер, пожалуйста, может, вы пойдете сделать себе чай? Мы подождем, давайте.
Да, у меня кончилось действительно ничего. Да, там,
конечно, конечно, мы подождем. Правда, правда,
вы можете вывести? Я тут прямо с переводом на иврит готовила. Может, думала, может, вам вывести, чтобы кто любит смотреть текст, посмотрел. Хотите, я вам пока сфотографирую, вы выведете, или да, это сложно?
Давайте. Но вы лучше чай сделайте, а потом мы...
Хорошо. Спасибо. Извините, пожалуйста.
Гали, доброе утро.
Да, доброе утро. Я с ней, видите, появилась. Я постаралась. Я хочу воспользоваться паузой. Ну, во-первых, еще раз со всеми поздороваться и сказать, что у нас сегодня, видите, немножко изменения в программе. У нас рабанит Хава будет в 11, а рабанит Эстер сейчас. Вот, для тех, кто только что подключился и пропустил наше объявление и вот не понял, что происходит. А второе, я воспользуюсь паузой и, конечно же, попрошу материально поддержать наш проект и поблагодарить всех, кто нас поддержал в прошлом месяце и уже в этом месяце перечислил денежку. И, действительно, это огромный вклад. И нас это вдохновляет и показывает, что мы, вам это нужно. И все, что мы делаем, это важно и классно.
Да,
спасибо.
Вот.
И Безрат Ашем, я хочу тоже всем пожелать ходы штов и чтобы у нас следующий месяц также был насыщен и интересен, и мы готовим много интересных проектов и уроков. Да. Наши гости тоже.
Да.
Не знаю, насколько они уже гости, это уже наши, также наши лекторы. Вот. И мне кажется, что сильно очень близкие нам люди стали, вот, несмотря на виртуальное общение, но тем не менее. Вот.
Так, давайте проверим, что получилось. О, классно. Спасибо вам большое. Да. мне неудобно, я уже сама себя слушать не могла. Спасибо большое. Извините, у меня вчера получилось, что я, как сказать, преподавала перед сотнями людей прямо до позднего вечера целый день, и вот, а я уже была нехотя.
Рабанит Эстер, можно сейчас воспользоваться этой паузой и посвятить урок вот здоровью, то, что мы просили, нас просили слушательницы. Сейчас уже много людей. Сейчас я скопирую и пошлю имена.
Я предлагаю в конце урока, чтобы вот уже все, кто...
Хорошо. Вот сейчас уже я послала, но вы можете зачитать в конце.
Знаете, что? Я тогда, я вам скажу, я почему попросила на час раньше, я вот прямо мы закончим урок, и мы сразу едем с моим мужем на какую-то серьезную проверку. Я тогда тоже вставлю моего мужа, тоже, пожалуйста, скажите амен, потому что вот тоже в больницу едем, и буду очень благодарна. Тогда так. Тогда чует, я тоже хочу. Ваши брахи. В конце, да? Или сейчас?
Да, в конце.
Окей, значит, вы помните, мы были в Гмаре, что спорит Рав Ханин и Рав Хия, и Рав Ханин говорит Рав Хии, а что это ты со мной споришь, как со мной вообще можно спорить, и он говорит так. Ха-и биштахаха дурами Исраэль михадранала мипельпулай. Если бы, не дай бог, если бы вообще забылась вся Тура в Израиле, я один смог бы восстановить Тору своей учебой. Я так умею учиться. Да, представляете? Это в Талмуде написано. То есть это правда. Он не хвастается. Это тупо факт. Рав Ханина говорит, как ты со мной можешь спорить? Я так умею учиться, если бы вообще Тора забылась, я бы один мог всю Тору восстановить своей учебой. Представляете? Амар ле Рав Ханина, Рав Хиэль Рав Ханина, бехади дадья каманица, как ты со мной можешь спорить? А вот тут интересно. Что можно противопоставить вот такому заявлению, как «я бы один мог всю Тору восстановить»? Как, что этому противопоставить вообще можно? Он говорит, что он может противопоставить. «Да абадили Тура, де лоти шаках ми Исраэль». «Я делаю так, чтобы Тора не могла забыться из Израиля». Ты, если она забудется, сможешь ее восстановить. А я делаю, чтобы она не могла забыться. Моя авдия. Сказать тебе, как я это делаю. И он описывает. Давайте я вам буду сразу на русском, чтобы время не терять. Я сажаю зерна растений. Например, я сажаю зерна кутна, хлопка. Когда они растут, я их собираю. И готовлю из них сети. В эти сети я ловлю оленей. Мясом оленей я кормлю сирот, а на коже оленей я записываю, я обеспечиваю, ну, кожа оленей раньше это было как печатать книги. То есть я обеспечиваю, чтобы печатались книги Торы. Я записываю книги Торы. И в первую, разные, но в первую очередь Хамишахим Хубшей Тора, в первую очередь пять книг Торы. С этими книгами я вхожу в город, каждый раз в другой город. И там я учу пять маленьких мальчиков. Там тинукот написано, не написано мальчиков. Я предполагаю, что он учил мальчиков, но написано тинукот. Пять маленьких детей. Каждого я учу один из хумашим. Одного мальчика я обучаю Берешит, второго Шмот и так далее. И когда я ухожу, я им говорю, ты научи остальных тому, что знаешь ты. И я им говорю, а потом вы сможете научить остальных тому, что вы знаете. И я знаю, что в каждом городе я оставил всю Тору. А потом я вернусь, да, и мы продолжим учиться дальше. Веках они усеши, лотиша, как турами амыстались. Так я делаю, так я обеспечиваю, чтобы не забылась Тора. Как вы считаете, кто из них круче? тот, кто довел себя до состояния, что он один может вообще восстановить всю Тору, даже если она забудется. Я надеюсь, что вы можете себе представить, что это такое. Или тот, кто сажает зерна, растит растения из хлопка, делает все эти, ловит животное кормит младенцев и распечатывает Тору. И в каждом городе, во-первых, понятно, что круты оба, очевидно. И оба нужны, оба. Но у нас на самом деле редкий случай, когда...
Что? Какое-то, наверное, есть другое качество передачи восприятия и информации. Да, информация, она не на пустом месте, она как бы зиждется на что-то, что человек вложился с самого вот прямо зернышка. Наверное, есть какая-то другая, прямо не знаю, как назвать, энергетика совершенно другая передачи.
Сейчас, прекрасно, точно. Я только хочу сказать, что редкий случай, когда мы знаем, ну не то, что кто прав, но чья дорога, она реально, ну, великая. Потому что это гмара кончается словами «Гайну даами раби, кама гдулим масейхия». Потому что раби Юда Анаси, который, собственно, Талмуд редактирует, записывает, он говорит величие в том, что делает Хия. То, что делает раби Хия. То есть, что на самом деле? Я подозреваю, во-первых, понятно, что то, что делает Рав Ханина, это можно, вот, ну, точно не несколько минут. Мы знаем, что когда там дождя не было, мы знаем, что такое молитва Рав Ханина, мы знаем немножечко, чуть-чуть, кто такой Рав Ханина, и представить себе, что есть вообще что-то, про что можно сказать, когда Рав Ханина рядом, нет, а величия с другой стороны, это у меня это вызывает дрожь, у меня это вызывает мороз по коже. Потому что обратите внимание, что делает. Обратите внимание, вот он посадил зернышко растения. Значит, уровень цемех, да, он работает с уровнем цемех. На самом деле, нет. Он пришел к земле. Он берет землю. То есть он берет домем. Но это он не перечисляет, это нам понятно, это база. Да. Ему важно сказать, что нужно начинать зернышко. Значит, вот он сажает растение. Он делает, он ловит животное. Он кормит ребенка, ну, который в каком маленький голодный ребенок, ничему не обученный, но это человек. И он обучает еврея. То есть он показывает, как один человек, если он начнет сначала, может действительно сделать вот такое совершенство, такой полный круг, что Тора не сможет никуда из этого круга уйти. Он поймал Тору. Он поймал Тору в этот мир. Он понял, зачем Всевышний этот мир человеку дал. Мы празднуем Новый год деревьев, потому что мы понимаем, что Всевышний все, что он нам здесь дал, он дал Рейзе Улам Нае Барати Лехлаха, он дал нам мир, чтобы мы его работали, чтобы мы его делали. Чтобы мы смотрели на несколько шагов вперед. Есть теперь то, что я сейчас скажу, это моя личная ассоциация, абсолютно моя личная. Я подозреваю, что она настолько сверху, что это не то, что я прям что-то странное скажу. Но я не видела, чтобы было написано, что Бен Иш Хай, то, что я вам сейчас расскажу, пишет как ответ на эту гмару. Хотя мне кажется, что он так очевидно это пишет, что, ну, мне так кажется. Есть машаль Бен Иш Хая. Бен Иш Хая есть такой машаль. Может, я вам его рассказывала. Я его очень люблю рассказывать после Йом-Кипура, но есть машаль Бен Иш Хая.
Скажите в двух словах, кто такой Бен Иш Хая.
Был буквально там, 150 лет назад примерно, был великий мудрец в Багдаде, да, великий сефардский мудрец, который оставил потрясающее наследие. Очень с интересным подходом. Например, если... если наши ашкеназские мудрецы пишут книги закона, это закон. Ну, это как математика. 1 + 1 = 2, делай так. Если он пишет закон, то для мужчины он его пишет. Как, с парашат Шавуа, с подходом, с тем, что из этого еще учится. А для женщин вообще там обнять и плакать. Там с историей, с переживанием, в конце с загадочками. Ну, то есть настолько он был величайший гений, который, ну, на мой взгляд, у него отдельная гениальность. Он настолько понимал простых людей, настолько понимал, с кем он говорит. Я такого вообще... не знаю, я больше ни у кого такого не знаю, не то, что в еврейском, ни в каком изложении. Там, скажем, все современные там, книжки по психологии пытаются какие-то подходы, заходы. Я все время читаю, думаю, видели бы вы, как Бенешхай женщинам пишет. Там, темной ночью раздался стук в дверь, открывается дверь, там прохожий. Муж говорит жене, может, тебя нет сил? Она говорит, нет, конечно, впустим прохожих. В общем, короче, все это придет к лохот, как себя правильно вести во время беременности. Ну, это вот такой уровень. Это такая сказка. Бен Ишхай. Значит, у него есть такой машаль, что однажды голубь прилетел к своим друзьям-голубям и кричит, скорее, 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 полетели за мной, скорее, катастрофа, скорее, срочно. Они говорят, что случилось? Он им говорит, там человек начал сеять зерна пештана, зерна льна. А мне кудна, не помню, вот как-то как кудна, зерна хлопка. Они говорят, ну и что? Полетели, выклюем эти зерна, чтобы они не взошли. Они, почему? Ну что вы не понимаете? Зерна взрастут, он их соберет, сплетет сеть. Понимаете, да, насколько идет? Откуда вы знаете, кого он будет ловить? Может, он нас поймает, нас убьет. Пойдем срочно выклюем зерна, чтобы они не взошли и сеть не сплели. Говорят ему голуби. То ли посеет, то ли не посеет. То ли взойдет, то ли не взойдет. То ли соберет, то ли не соберет, то ли сплетет, то ли не сплетет, то ли поймает, то ли не поймает, даже если поймает, то ли убьет, то ли не убьет. А мы сейчас летим. Нас и тут неплохо кормят. И человек посадил зерна, и они взошли, и он их собрал, и он сплел сеть. И когда голуби бились в этой сети, они кричали и плакали, ну что же мы его не послушали? Ну что же мы вовремя зерна не выкинули? Мы живем всегда. Мы это осознаем или мы не осознаем на много шагов вперед. Мы всегда живем на много шагов вперед. Вот эта гмара по-простому про то, как Рав Хия жил осознанно на много шагов вперед. И таким образом он создавал систему, которая не позволяла, чтобы Тора из мира исчезла. И если кому-то интересно про блокбастеры спасения мира, что сделать, чтобы мир не был уничтожен? Где ты, великий герой? Вот он, великий герой. Потому что этот мир нужен Всевышнему, пока здесь вот это все есть, все. Все в системе. Но когда пока в этом мире есть то, ее не будет, этот мир будет не нужен. Это спасение мира, абсолютное. Это система, как спасать мир. Только проблема, что мир не спасается в моменте. Мир спасается во взгляде на много шагов вперед. Или можно играть в голубей. То ли да, то ли нет, я пока посплю.
Это очень...
Я только фразу закончу. А реальность, она все равно на много шагов вперед. Она все равно на много шагов вперед. Она никогда не бывает только здесь, сейчас. Теперь приходит вот эта эпоха Дли. С вот этими Дли плюс Садик возможностями, что человек вдруг, он одновременно и творческий, и логичный. Знаете, там левое полушарие, правое полушарие. Сделайте вот так. Да. Ну, мы можем двумя полушариями. Рисуйте левой рукой правши. Ну, неважно. Мы можем. Это эпоха Дли. Мы можем. То есть мы сегодня все можем думать на шаги вперед. Мы можем, как Рав Хия. Мы можем этого не делать, то тогда голуби. Тогда без вариантов. Да, извините, я вас... Да.
Спасибо, Раванит Эстер, это очень вдохновляющий пример из Геморы, и нам много есть о чем подумать. Но я сразу пытаюсь перевести это на наши рейсы. Конечно, сразу это отсылает нас на кухню, да? Или даже, я не знаю, мы сейчас не сеем овощи, которые мы потом едим, да? И мы не ловим оленя, да? Мы как бы реально не можем, даже если очень хотим эту цепочку, мы даже не пашем на быка, нам ее не восстановить никак, мы можем только понять, как она работает. Но что мы там можем сделать, вот мы простые женщины в своей кухне?
Все. Во-первых, мы можем войти на кухню и обалдеть от счастья, и сказать большое спасибо Всевышний, что у меня есть такие сумасшедшие возможности. Никогда такого не было. Кстати, одно из проявлений... Одно из проявлений Дли, Дли он отвечает за шефа. Дли его проявление шефа, его проявление как раз много всего. В общем, шефа всегда идет с испытаниями, ну как все большое идет. Но пойти на кухню, сказать спасибо за то, что я живу в такое время и в таком месте, что мне есть из чего готовить. Желаю нам всем, чтобы было для кого готовить. У меня есть силы готовить. Мне не нужно идти высекать огонь камнями или там готовить в печке. У меня шефа изобилия. Да. А те, кто написали... Ой, спасибо большое, что написали, что история с голубями, она говорит о том, что надо всего опасаться. Обратите внимание, тревожные среди нас, по статистике, тревожные среди нас, это минимум в наше время процентов 30. Так что обратите внимание, 30% среди, слава богу, многочисленных нас. А история про голубя. Голубь не прилетел, не начал метаться и кричать, всего боимся, все клюем, всего не выклюем, давайте сдохнем сразу. Голубь был очень точен и очень адресен. Он сказал, вот именно конкретно вот эти семечки, вот у них, очевидно, вот такая дорога дальше. Нет больше смысла у этих семечек, скорее всего, эти семечки вот для этого. Знаю я этого человека. То есть, человек, это реально важно, как мы отделяем тревожность, которую вы шикарно сформулировали, что это от всего, от разумной предусмотрительности, что она очень точечна. То есть вот у вас замечательный вопрос, что на самом деле внутренняя формулировка есть. А? И вот мы, женщины, мы входим на кухню. Мы входим в потрясающие возможности, в полную шеф, в полное изобилие. Я не думаю, что на царских столах было такое изобилие, как у нас на завтрак, обед или ужин. Возможности такие. И у нас все, что нам остается, это взять это и поднять это уровнем. Я не оголодавший человек, который кусок хлеба съест какой угодно, или который в концлагере и что-то лето съел. Я человек в эпоху изобилия. У меня никакой реальной, настоящей, правдивой проблемы нет. Есть кошерное, есть правильно, есть то, что Всевышний понимает, что здорово не только мое, для моего тела, здорово для моей души, здорово для моего мозга, даст мне возможность учиться, даст мне возможность развиваться. Ну, мы не в голодные годы, ну совсем. Баруха Шем. Опять, если не дай Бог никому кто-то в тяжелой ситуации, оглянитесь вокруг. Мы обычно, большинство из нас находится в таких местах, что ну, еврею не дадут от голода погибнуть. Не дай Бог, я не знаю, все в жизни может быть, но не дай Бог. Но те из нас, кто находится в средней ситуации, у нас настолько, вот правда, ну вот мы не сможем оправдаться, нечего было есть, это был единственный вариант.
Спасибо.
А у тех, кто живут в Израиле, и когда, чтобы съесть некошерное, постараться надо, я вообще не знаю, жалко, очень жалко. Хотя с точки зрения Ецера, я понимаю, я стал религиозной в России во времена, когда еще вообще ничего не было, и это было каждый раз такое счастье вообще, какую-то книжку надыбать или на какой-то урок сходить, и что-то узнать. И мясо я не ел несколько лет, потому что не было кошерного мяса. Вот, ну вот был такой период, не было. И прямо меня прямо, у меня вообще никакого ецера не было, не соблюдать. У меня никакого ецера не было. Ну, так трудно было все это делать технически, что вообще ецера рано то, чтобы что-то там не делать, тупо не оставалось. И я когда первый раз в Израиле увидела девочек, которых там, я в Ульпане работала, привезли там все готовенькое, там блюдечко с голубой каемочкой, и они так носиком воротят, там, это интересно, это скучно, это не хочу. У меня пару лет взяло вообще выйти из обалдения, как можно? Ты чего? Ты же, вот же, это же так просто, такой кайф. У меня прям несколько лет взяло понять, что, ну, что да, а у них освободилось много места для ЕСРРА. Им за все это бороться не надо, поэтому, пожалуйста, ЕСРРА в полном в поле. Да, а давайте, тут руки поднимаю.
Да. Давайте скажем, я начинаю сначала.
Если минут 5 максимум, мне просто надо мужа в больницу.
Да. Мы отвечаем поэтому на вопрос. Уважаемый рабанит, скажите, пожалуйста, номер цифры. Извините, опоздала. Какой номер мизмора?
23.
23. Хорошо, спасибо.